Это была Анна Колчина.
И несколько слов о погоде. На большей части европейской территории России в конце недели, благодаря антициклонам, удержится очень теплая и сухая погода. В северо-западных областях в последний день рабочей недели и в выходные погода без осадков при температуре днем около 10-17 градусов тепла. В Москве сегодня 13-15 тепла, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 11-13 выше нуля.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашем эфире.
Госдума Российской Федерации рассмотрит сегодня законопроект о создании Следственного комитета. Международный телекинофестиваль «Документальные мелодрамы. Саратовские страдания». Может ли гормональная терапия преодолеть самый распространенный вид рака?
Еще остается немного времени для того, чтобы нам... Завершить интерактивную часть утреннего эфира. Я повторю вопрос. Как вы считаете, поможет ли отставка Михаила Зурабова разрешить кризис с льготными лекарствами? Еще одна важная тема. Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект, предполагающий создание Следственного комитета. С документом, вносящим поправки в закон о прокуратуре, уже знакомы известные юристы и политики. И их мнение по поводу юридических новаций выяснял Данила Гальперович.
Речь об отделении следствия от обвинения и надзора велась в России уже давно. И теперь появилось первое законодательное оформление этой идеи, дошедшее до первого чтения в Государственной Думе. Поправки в закон о прокуратуре предполагают передачу всех следственных действий специально образуемому Следственному комитету. Эксперты по-разному оценивают последствия создания такой структуры, но очень немногие говорят об этом новшестве что-либо положительное. Бывший помощник генерального прокурора СССР, депутат Госдумы Виктор Илюхин вообще никаких добрых слов по поводу реформы прокуратуры не находит.
Я слышал официальную точку зрения заместителя генерального прокурора Кехлерова Сабира Гаджиметовича, который приходил на обсуждение законопроекта в Комитет по безопасности. Мнение его, конечно, отрицательное. Но в то же время я должен открыто сказать, что этот закон лоббируется администрацией президента. А коли лоббируется администрацией президента, то фактически руководство Генеральной прокуратуры, в первую очередь в лице генерального прокурора Чайки Юрия Яковлевича, уже меняет свою точку зрения и готово согласиться с этим законопроектом.
Если Виктор Илюхин говорит о развале действующего прокурорского механизма, то есть и те, кто утверждает, что все, в принципе, останется по-старому. В частности, так считает известный российский адвокат Генри Резник, в интервью «Радио Свобода», заявивший, что перемены выглядят косметическими и на практике, очевидно, таковыми и останутся.
Вообще, вот эти все разговоры о создании Следственного комитета единого, они идут не один десяток лет. И имелось в виду, что должна создаваться структура, отделенная как от там, прокурорского надзора, так и от оперативно-розыскных функций. Но создание центра, который вроде как должен быть независимым, по идее, в рамках прокурорского ведомства, мне представляется абсолютно нереалистичным. Дело в том, что прокурорская система, она построена, централизована, где нижестоящие прокуроры, они подчиняются вышестоящим, наверху генеральный прокурор. И сейчас в рамках генпрокуратуры имеется следственная часть, там, следственное управление. Ну что, это будет переименовано как центр? И что?
Поправки пока не указывают на то, что делается шаг в сторону единого федерального органа, занимающегося только следствием, как, например, ФБР в Соединенных Штатах. Просто, если законопроект будет принят, внутри прокуратуры возникнет отдельная мощная структура, деятельность которой будет определяться не генеральным прокурором, а начальством повыше. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Восемь часов 11 минут в Москве. Время обзора сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Сегодняшние газеты сообщают, вчера правительство России сделало, по словам премьер-министра Михаила Фродкова, первое прикосновение к трехлетнему бюджету страны с 2008 по 2010 год. Это российская газета пишет. Время новостей полагает, что это прикосновение, ну, в смысле разработка бюджета прошла вполне удачно. удачно, и Минфин в связке с другими министерствами и ведомствами сработал вполне достойно. На первой полосе времени новостей читаем также о том, что в Черемушкинском райсуде Москвы на этой неделе началось рассмотрение прецедентного уголовного дела о нарушении авторских прав сайтом «Алоф МП3.ком». На скамье подсудимых бывший гендиректор медиасервиса Денис Квасов. Его обвиняют в том, что он незаконно использовал объекты смежных прав, а именно приобретал и хранил контрафактные экземпляры фонограмм в целях сбыта через интернет. Это первый в российской судебной практике уголовный процесс о нарушении авторских прав при распространении произведений искусства с помощью цифровых технологий, отмечает «Время новостей». Соответственно, дело Квасова, если оно дойдет до приговора, имеет все шансы стать прецедентом при разрешении в будущем многих спорных вопросов по юридической оценке тех или иных сторон работы отечественного интернет-бизнеса. Судебную тему продолжает газета «Коммерсант», правда, в несколько ином разрезе, председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов пошел на прямой конфликт с главой арбитражного суда Москвы Олегом Свириденко. Высший арбитражный суд подготовил законопроект, в соответствии с которым столичный суд будет упразднен, а в Москве появится 3 новых суда, разделенных по территориальному принципу. Это произошло после того, как московский арбитраж, вопреки мнению Антона Иванова, удовлетворил иск налоговой службы против PricewaterhouseCoopers Audit. Независимая газета выносит на первую полосу такую публикацию. Поддерживаемый государством российский бизнес скупает сегодня не только зарубежные активы, но и целые республики на территории постсоветского пространства. Вчера стало известно, что структуры «Газпрома» переуступили долги Приднестровья за российский газ в размере 1 миллиарда 300 миллионов рублей холдингу «Металлоинвест», который контролирует российский бизнесмен Алишер Усманов. Газовый долг Приднестровья равен 3 годовым объемам ВВП республики и почти в 10 раз больше ее госбюджета. Известие вызвало настоящий переполох в непризнанной республике. Вчера ее руководство с утра обсуждало этот вопрос на закрытых совещаниях. Позже дискуссия была перенесена в Верховный Совет Республики, президент которой Игорь Смирнов в итоге сообщил независимой, что Тирасполь не будет платить этот долг новому кредитору. Это сладкое слово «цензура». Такая публикация появилась сегодня в «Новых известиях». На днях глава Русской Старообрядческой Церкви, митрополит Корнилий, обратился к министру культуры Александру Соколову с предложением создать общественный цензурно-надзорный комитет по контролю над нравственным наполнением произведений и мероприятий познавательного и развлекательного характера в предназначаемых для детей и подростков сферах. Уф, новые известия – это сладкое слово «цензура».
Спасибо. С первополосными статьями сегодняшних газет нас познакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15 на волнах радио «Свобода». Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов сообщит сегодня Государственной Думе о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. В республике Коми этим утром возобновляются поиски пропавшего вертолета, на борту которого находились 6 человек. Совет Безопасности ООН, как ожидается, в субботу проголосует по резолюции об ужесточении санкций против Ирана за его отказ свернуть ядерную программу. Таковы заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода».
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Сергей Миронов вновь избран представителем от Петербурга в Совет Федерации. Вадим Тюльпанов вновь стал спикером петербургского парламента. Что ожидают от них петербуржцы? Как они относятся к прошедшим выборам и новому городскому парламенту? Об этом побеседует корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Михаил Шевчук и президент фонда политических исследований, научный руководитель агентства социальной информации Роман Могилевский. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
А теперь на наших волнах очередной выпуск новостей спорта. Вначале о событиях на американском континенте. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Нью-Йорк сегодня уступил Портленду на своей площадке 86-92. Мемфис также дома проиграл Лос-Анджелес Лейкерс 119-121. Хьюстон выиграл у Детройта 91-85. Чикаго нанес поражение Денверу 109-108. Феникс нанес поражение Сакраменто 118-100. Феникс в числе трех клубов, которые гарантировали себе участие в плей-офф, помимо Далласа и Сан-Антонио. В чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня Каролина на своей площадке обыграла Вашингтон со счетом 4-3 в составе проигравших. Две шайбы забросил Александр Овечкин, и теперь на его счету 43 гола. Впереди же в споре снайперов Венсан Лекавалье, он забросил 49 шайб. Кроме того, сегодня Атланта уступила дома Сан-Хосе 1-5, Нью-Йорк Айлендерс выиграл у Питтсбурга 3-1, а Бостон потерпел поражение от Монреаля на своем льду со счетом 3-6. Я назвал, конечно же, не все результаты сегодняшних матчей, их очень много. На теннисном турнире в Майами мужчины соревнуются в рамках турнира серии «Мастерс». Два представителя России завершили свое участие. Это Игорь Куницын, он проиграл Флориану Майеру из Германии, и Игорь Андреев, который уступил Сэму Кьюри из Соединенных Штатов Америки. А Евгений Королев стал участником второго круга после победы над французом Марком Жикелем. Кроме того, отмечу, среди прочих, победу Гильермо Каньеса, аргентинца, в трех партиях над Тимом Хенманом из Великобритании. У женщин во второй круг вышли две представительницы России по итогам последних поединков. Это Ярослава Шведова и Анастасия Родионова. Кроме того, отмечу победу Винус Уильямс, американки, над Юлианой Федяк из Украины. На чемпионате мира, который продолжается в Токио, речь идет уже о фигурном катании, был разыгран вчера второй комплект наград в мужском одиночном катании, и чемпионом мира стал француз Бриан Жубер, а он недавно стал и чемпионом Европы. Серебро в активе японца Дайсуки Такахаси, а третье место занял экс-чемпион мира швейцарец Стефан Ламбьель. Чемпионат мира по водным видам спорта продолжается в Австралии. Сегодня в рамках женского ватерпольного турнира сборная России одержала третью подряд победу над командой Испании на сей раз со счетом 12-7. Россиянки стали участницами плей-офф. Вчера был сыгран последний тур второго группового этапа баскетбольной Евролиги УЛЕП. Московские армейцы в Белграде нанесли поражение соперникам из местного «Партизана» 86-85. Ну а последним восьмым участником четвертьфинального раунда стал греческий «Олимпиакос», который выиграл у испанского «Хувентуда». На шахматном турнире в Монте-Карло после пяти туров лидируют три гроссмейстера: Левон Аронян из Армении, украинец Василий Иванчук и россиянин Владимир Крамник. Все трое набрали по 7 очков. К этому часу вся спортивная информация. Следующий выпуск новостей спорта примерно через час.
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Алматинской области Казахстана на днях произошли массовые столкновения между выходцами из Чечни и казахами. В результате столкновений были убиты несколько человек. По мнению экспертов, напряженность в казахстанском обществе в сфере межнациональных отношений из года в год только возрастает, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Конфликт начался 17 марта в субботний вечер в одной из бильярдных центре села Маловодное. Отношения между собой начали выяснять местный житель Баружан Салимбаев и уроженец Чечни Тахир Махмаханов. Под тасовку мешались его несколько братьев. В ходе массовой драки использовались травматические пистолеты. Несколько казахов получили ранения. 19 марта в центре соседнего селения Казатком около 500 казахов собрались на митинг. Затем с криками «Казахстан для казахов» протестующие двинулись по селу, в котором проживает немало чеченцев. В результате массовых столкновений, как сообщает казахстанская печать, полтора десятка человек с одной и другой стороны получили ранения. Трое погибли, один из братьев Махмахановых и двое из числа нападавших. Остановить столкновение прибывшему в село спецназу удалось только через несколько часов. В основе межнационального обострения в Алматинской области лежат социально-экономические проблемы, так считает казахстанский публицист Сейдахмет Кутыкадам.
У нас тоже принят закон о продаже земли. И вот именно чеченская диаспора, они находят путь к сердцу чиновника. И очень огромные территории вокруг, сейчас скажем, Алматы, они вот приватизировали. А казахи, живя в Казахстане, по уровню жизни где-то находятся на 7-8 месте. Кроме самой верхушной части, где процента 3, вот у вас есть и миллиардеры, и миллионеры, и мультимиллионеры. Но остальная часть, процентов 60 казахов, естественно, их это дело каким-то образом напрягает. И они, когда видят, что вот рядом приехал чеченец откуда-то, и вдруг он богатеет, еще к тому же он дерзко с ним говорит, чувствует себя хозяином, это напрягает казахов. И вот на этой базе вот эта вещь возникает.
Межнациональная напряженность в Казахстане в последнее время только нарастает. Так считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
пока нету достаточно ясных сигналов в отношении того, что в ближайшее время возможно повторение такого рода конфликтов или возможно разрастание в других регионах страны аналогичного рода столкновений. Таких свидетельств, по крайней мере, на данный момент нет. Но исключать этого нельзя именно потому, что начиная с февраля 2006 года лично у меня сложилось ощущение, что определенная напряженность в этой сфере, она нарастает. И не только по линии противостояния, допустим, чеченского и казахского населения. Все-таки национальная политика, особенно в центральноазиатских странах, это настолько тонкий инструмент, который в случае нарушения настроек может дать совершенно неожиданный и негативный эффект. И вот у меня есть такое ощущение, что сейчас национальная политика в Казахстане нуждается в определенной какой-то точечной настройке для того, чтобы такие конфликты не повторялись.
Говорил Алексей Власов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
8:23 московское время продолжает утренний эфир «Радио Свобода», американский калейдоскоп.
Конгресс готов установить крайний срок для завершения иракской кампании. Вашингтон пытается предотвратить потрясение на американском рынке недвижимости. Далека ли победа над раком? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В пятницу Конгресс может установить дату вывода американских войск из Ирака. После нескольких месяцев дебатов и демаршей американские законодатели готовы предпринять небывалый шаг, ограничив право Белого дома на ведение военной кампании. Последний раз к такой инициативе Конгресс прибегал во время Вьетнамской войны, рассказывает Ян Рунов.
Более 30 лет Конгресс не выступал с требованием к президенту прекратить войну. Нынешнее противостояние между республиканским правительством и лидерами демократов в Конгрессе чревато опасностью для обеих партий. Деликатность положения демократической партии состоит в том, что во время войны в Юго-Восточной Азии демократическая партия тоже разными законодательными методами блокировала продолжение военных действий. И хотя демократы тогда победили, американцы ушли из Вьетнама, партии до сих пор приходится доказывать избирателям, что в вопросах обороны она не менее решительна, чем республиканская партия. Сейчас цель лидеров демократов – набрать 218 голосов, чтобы, с одной стороны, выделить $124 миллиарда на продолжение военной кампании в Афганистане и в Ираке, но, с другой стороны, поставить президенту условие вывести из Ирака войска к определенной дате, например, к осени следующего года или даже раньше, если правительство Ирака не выполнит своих обязательств по политическому урегулированию и по созданию собственных сил безопасности. Набрать 218 голосов нелегко, поскольку либеральное крыло демократической партии требует вообще не давать больше денег президенту на войну и этим вынудить его вывести войска из Ирака. Но лидеры демократов хотят показать, что партия может и противостоять президенту в управлении страной, и поддержать армию. А для этого нельзя оставлять американских солдат в Ираке и в Афганистане без средств. Президент Буш обещал наложить вето на закон, в котором финансирование армии оговаривается выводом войск. Министр обороны Роберт Гейтс объяснил законодателям, чем может грозить промедление финансирования. Такого рода задержка отразится на боеготовности армии и на качестве жизни солдат и их семей. Я призываю Конгресс проголосовать за выделение дополнительных средств как можно скорее. Спикер Конгресса Нэнси Пелоси предпринимает последние попытки, чтобы убедить либеральных демократов с одной стороны и некоторых республиканцев с другой поддержать законопроект. Она призвала на помощь бывшего советника президента Картера по вопросам национальной безопасности Збигнева Бжезинского, который на закрытом совещании сказал, что принятие законопроекта – лучший шанс прекратить войну. Лидеры республиканской партии вслед за президентом заявили, что отвергнут предлагаемый демократами законопроект, привязывающий финансирование армии к выводу войск из Ирака.
Рассказывал Ян Рунов. Может ли американский рынок недвижимости стать жертвой кризиса? Некоторые американские политики призывают Конгресс защитить владельцев квартир и домов, которые влезли, как выясняется, в неподъемные для них долги, покупая жилье во время недавнего бума недвижимости. Сейчас им грозит потеря крыши над головой. Рассказывает Алан Давыдов.
Бум покупки жилья в Соединенных Штатах в течение всего нескольких месяцев сменился массовыми страхами, что дома и квартиры, процент ипотечных выплат, за которые резко возрос, могут оказаться не по карману многим американцам с низкими доходами, им придется расстаться со своим жильем. 2-3 года назад многие компании, специализирующиеся на ипотечном кредитовании, начали предлагать людям с низкими заработками или с сомнительной кредитной историей купить жилье под низкий процент, причем без обязательного в таком случае вступительного взноса. Проблема состояла в том, что многие счастливые владельцы недвижимости не подозревали, что вскоре им придется придется платить гораздо больше. Через пару лет годовая процентная ставка становилась плавающей, и в соответствии с состоянием финансовых рынков она подскочила примерно с 3 до 11%. Сегодня в состоянии, близком к дефолту, оказались свыше миллиона американцев, польстившихся на, казалось, привлекательные условия низкокачественных ипотечных кредитов. Банкротятся и сами заимодатели, не получая от клиентов выплат по кредитам. Кто же виноват? Сенатор Кристофер Дотт, например, обвиняет в недосмотре регулирующие органы, Министерство финансов и Федеральную резервную систему. Но только ли государство виновато? Об этом я спросил профессора школы экономики Университета штата Мэриленд Питера Мориси. Я не считаю, что нам нужно дополнительное регулирование. Я рассматриваю всю эту историю как проявление законов рынка. Прежде всего, рынок наказывает потери капитала и вытеснением из бизнеса те финансовые компании, которые без оглядки дают кредиты на жилье неплатежеспособным клиентам. Люди, которым угрожает потеря дома, заслуживают не только сочувствия, но и упрека. Они ведь знали, что берут кредит по цене, выходящей далеко за рамки их финансовых возможностей. Они просто рассчитывали, что при удорожании жилья смогут его выгодно продать. О каком регулировании можно говорить, если очевидно, что только малая часть руководствовалась разумом? Попробует ли государство защитить интересы тех, кто оказался не в состоянии платить по долгам? Думаю, определенное давление будет оказано на банки и другие заинтересованные финансовые институты, чтобы они позволили людям еще какое-то время пожить в невыплаченных домах в надежде на улучшение их финансового положения. Многие из получателей таких рискованных ипотечных кредитов, возможно, получат шанс на перефинансирование, но это определенно не коснется тех, кто покупает дом, заведомо знал, что уровень его доходов не соответствует размерам выплат. Думаю, что вмешательство государства в этом вопросе будет минимальным, ведь часто держателем ипотечного кредита является не банк, а физическое лицо, покупающее долговые обязательства в фондах взаимного пользования. Это очень сложно распутать, а не распутав, не поможешь получателям кредитов. Сегодняшний кризис в сфере ипотечного кредитования часто сравнивают с лопнувшим пузырем интернет-компании с конца 90-х. Американские наблюдатели отмечают, что и тогда, и сейчас питательной средой для кризиса стала неискоренимая людская иллюзия по поводу возможности быстро разбогатеть.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а спустя несколько минут после завершения программы «Сегодня в Америке» второй ее части в эфире «Радио Свобода». Слушайте программу «Свобода в 9». Ее сегодняшний ведущий Арслан Саидов. Он рядом с нами.
Доброе утро.
Доброе утро, коллега. Вам слово.
Ну, в программе «Свобода в 9», конечно же, мы не сможем обойти такую тему, как предстоящие возможные разговоры об отставке главы Министерства социального развития и здравоохранения Михаила Зурабова. Об этом в эфире с программы «Свобода в 9» будет говорить политолог, московский политолог Николай Петров. Также мы выслушаем мнение представителя фракции КПРФ Анатолия Локотя. Московская тема сегодня посвящена проблеме водоснабжения Москвы, а вернее качества московской воды. Генеральный директор Мосводоканала Станислав Хроменков утверждает, что можно пить воду из-под крана в Москве, не опасаясь за свое здоровье. А если вы чувствуете какие-то примеси, ржавчины или хлора, то в этом виноват не Мосводоканал, а старая коммуникация, которая, впрочем, до 2015 года столичные власти обещают заменить на новые.
Спасибо, Арслан. Слушайте программу «Свобода в 9». Сейчас московское время 8:30, и в продолжении программы «Сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В республике Коми этим утром возобновляются поиски пропавшего вертолета, на борту которого находились 6 человек. Спасатели намерены расширить зону поисков. Если позволит погода, к операции будут привлечены вертолеты. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». Опознано 100 тел горняков, поднятых из шахты в Кузбассе. Как сообщает в пресс-службе МЧС по Кемеровской области, продолжаются поиски 2 шахтеров. Работа спасателей затруднена тем, что забой заполнен водой. Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов сообщит сегодня Государственной Думе о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Не исключено, что депутаты от некоторых фракций выскажутся за отставку министра. В Дагестане в пятницу в ходе спецоперации убит один из руководителей незаконного вооруженного формирования Центральный фронт Чечни Рустам Башаев, который находился в федеральном розыске. Башаев причастен к серии террористических актов и других преступлений, совершенных в северной части Дагестана. Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Республиканской партии. Служба утверждает, что численность партии и ее региональных отделений ниже установленной нормы. Российско-польские разногласия вокруг торговли мясом наносят ущерб отношениям Москвы с Евросоюзом. Об этом заявил руководитель ведомства ЕС по торговле Петер Мандельсон. Он сказал, что нерешенность проблемы препятствует вступлению России во Всемирную торговую организацию. Совет Безопасности ООН, как ожидается, в субботу проголосует по резолюции об ужесточении санкций против Ирана за его отказ свернуть ядерную программу.
Как сообщают синоптики, на большей части европейской территории России в конце недели благодаря антициклонам удержится очень теплая и сухая погода. В российской столице сегодня днем 13-15 тепла, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. В субботу днем 11-13 градусов, ветер также восточный. В воскресенье днем 8-10 тепла. В Санкт-Петербурге днем 11-13, в субботу 11-13, так же как и в пятницу, в воскресенье 10-12 тепла.
И еще несколько слов о сегодняшнем возможном появлении в Государственной Думе России Михаила Зурабова. Две недели назад единороссы, представители партии «Единая Россия», предъявили ему ультиматум. Либо министр предлагает эффективную программу по преодолению кризиса в сфере льготного лекарственного обеспечения, либо их фракция инициирует рассмотрение вопроса об отставке Зурабова, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Депутаты вызвали Михаила Зурабова на ковер, когда стало очевидно, ситуация, связанная с льготным лекарственным обеспечением, из критической превратилась в катастрофическую. По словам спикера Верхней палаты российского парламента Бориса Грызлова, теперь речь идет о спасении 300 тысяч россиян, страдающих сахарным диабетом, рассеянным склерозом или заболеваниями крови. Им жизненно необходимы очень дорогие препараты, и по закону льготники могут рассчитывать на то, что часть расходов возьмет на себя государство. Однако и этот закон, неоднократно подвергавшийся критике, не исполняется, говорит Борис Грызлов.
Поддержание здоровья наших граждан при помощи лекарственных средств стоит гораздо дороже, чем это было запланировано. Поэтому мы вынуждены приходить к экстренным мерам, так что претензий к министерству очень много. Ряд депутатов будут поднимать вопрос об отставке министра Зурабова. Эту ситуацию мы также будем обсуждать.
Коммунисты добиваются отставки Михаила Зурабова не первый год. Более того, они настаивают на том, чтобы министра, если уж не привлекли к уголовной ответственности, то, по крайней мере, проверили его причастность к махинациям, обнаруженным Генеральной прокуратурой в работе Фонда обязательного медицинского страхования. А потому, в случае, если Дума все-таки будет рассматривать сегодня вопрос об отставке Зурабова, коммунисты проголосуют «за», говорит исполняющий обязанности координатора фракции КПРФ Анатолий Локоть.
Факты говорят сами за себя. В ФОМСе разразился скандал. Имеется в виду уголовные дела по руководству ФОМСа. Это структура, подчиненная Зурабову. Затем скандал через месяц буквально с выемкой документов и с вопросами от Генеральной прокуратуры к Пенсионному фонду. И опять это ведомство Михаила Зурабова. И, наконец, 2007 год и кризис с льготными лекарствами, с льготными рецептами. Поэтому сегодня у нас очень много вопросов к Михаилу Юрьевичу Зурабову, по большому счету. Но вообще-то вопрос один. Об ответственности нынешнего министра Зурабова за все те безобразия, за всю ту коррупцию, которая происходит в его ведомстве. Мы настаиваем на том, что Зурабов должен быть отстранен сегодня от руководства этим важнейшим социально значимым министерством. Генеральная прокуратура должна рассмотреть вопрос о причастности Зурабова к тем злоупотреблениям, которые сегодня вскрыты Генеральной прокуратурой, по которым ведутся сегодня следствия.
Сказал Анатолий Локоть. «Справедливая Россия» и ЛДПР также будут настаивать на отставке Михаила Зурабова. Соответствующие заявления лидеры этих фракций сделали накануне. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Поможет ли отставка Михаила Зурабова разрешить кризис с льготными лекарствами? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская задала прохожим на улицах Петербурга.
Хотелось бы верить, что вообще эту проблему можно решить не только отставками, а просто людьми, которые могут думать и работать в этом направлении, правильно, чтобы льготные лекарства доходили бы до наших пенсионеров.
Нет, наверное. В принципе, замена одного чиновника на другого в корне проблемы никогда не решит.
Я давно отказалась от соцпакета и считаю, что правильно сделала. Мне кажется, эту программу у нас не решить. Человек сам должен решать, какие ему лекарства нужны.
Ну, если по-честно сказать, вряд ли.
Да просто к пенсионерам больше, а льготные не получаю.
Не знаю, но мне кажется, нет.
не знаю, что-то мы уже никому не верим.
Ну, вообще, он мне не нравится, этот парень. Я не знаю, кого выберу. Могут еще хуже. Этот, может быть, уже наворовался, может, другой не так будет воровать. Лучше не будет, это точно.
Я думаю, что поможет. 2 года он ничего сделать не может. Вот я, например, отказалась от годных лекарств от этих, потому что практически хороших лекарств нет, предлагают, которые лекарства намного хуже, чем те, которые я могу сама купить за свои деньги.
Нет, там же то же самое останется. Что это изменится? Ну, поставят другого, так же будут воровать, так же будут скрывать все это, поэтому ничего не изменится. Будут продавать налево.
Не знаю, но я думаю, что нет. Может, потом через какой-то период времени, а сразу ведь все равно все невозможно так быстро, все, чтобы пришло в норму.
Нет, потому что там программа одна, и от этого никуда не денешься. Я считаю, что ничего не изменится.
Я думаю, нет. Во-первых, это все на местах. Здесь Михаил Зурабов абсолютно ни при чем. Я думаю, что он делает все возможное, но местные вот эти вот, кто занимается нашей фармакологией, фармацевтикой, это все они, им невыгодно. Вот я сама льготница, я еще ни одного препарата не получила, а если получу, ой, боже мой, в кои веки, то мне дадут вот самое дешевое, самое вот некачественное, либо подделку. Но ни за что не дадут тот препарат, который мне нужен.
Его давно бы уже гнать метлой надо.
Я что-то никому уже не верю. Я уже отживаю здесь.
Наверное, нет. Потому что за спиной у него еще кто-то есть, наверное.
Нет, в этой стране ничего никому не поможет никогда.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, поможет ли отставка Михаила Зурабова разрешить кризис с льготными лекарствами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Чуть погодя, в нашем эфире мы еще вернемся к теме возможной отставки Михаила Зурабова. А пока предлагаю вашему вниманию панораму культурных событий, которые представит Игорь Померанцев.
26 марта в Москве в Театре Олега Табакова «Табакерки» откроется международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Первый фестиваль такого рода состоялся в 2004 году в Саратове. Название фестивалю дал музыкальный фольклорный жанр страданий, то есть душевных, переживательных припевок. Олег Табаков – уроженец и почетный гражданин Саратова. В центре Мюнхена на площади Якобсплац открылся музей еврейского наследия. Среди экспонатов – старинные рукописи, священные книги иудаизма, синагогальная керамика, серебро. Еврейская община Германии объединяет более 100 тысяч евреев. Из них около 10 тысяч проживают в Мюнхене. Главным образом это выходцы из Советского Союза. Британский еженедельник New Statesman опубликовал статью поп-звезды Элтона Джона, призывающую дать отпор фанатикам, которые ненавидят гомосексуалистов. По его словам, мы все должны защищать и выступать за основополагающие права человека. В ближайшее воскресенье сэру Элтону Джону исполняется 60 лет. В 2005 году он юридически оформил партнерские отношения с Дэвидом Фернишем. В Праге проходит международный кинофестиваль «Фебиофест». Особое внимание в программе уделено латиноамериканским фильмам, картинам из Аргентины, Бразилии, Чили и Мексики. Среди гостей фестиваля – режиссеры Эльдар Рязанов и Атар Иосилиани. Наблюдательный совет телевидения и радио Литвы оштрафовал директора литовского телеканала МТВ за демонстрацию английского мультипликационного сатирического сериала «Город Папы». Совет счел сериал оскорбительным по отношению к Папе Римскому и католической церкви. Сумма штрафа – 870 евро. Директор канала МТВ в минувшем месяце заявил, что реакция на сериал свидетельствует о том, что культура Литвы – это больная, полусредневековая, полукоммунистическая культура. В свое время демонстрация города Папы вызвала протест верующих в Новой Зеландии и в Германии, родине нынешнего Папы Римского Бенедикта XVI. Американское издательство Simon & Schuster намерено издать книгу диалогов бывшего президента США Клинтона и известного историка Тейлора Бранча. Историк часами разговаривал с Клинтоном в его бытность президентом и записывал эти разговоры на магнитофон. Книга выйдет в конце 2008 года. За книгу «Воспоминаний. Моя жизнь», изданную в 2004 году, Клинтон получил гонорар от 10 до 12 миллионов долларов.
Панораму культурных событий представил Игорь Померанцев. 8:42 в Москве. Время обзора сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, Полина. Интересная публикация в газете «Неделя», приложение к «Ведомостям» пятничным. «Торгуют все», так она озаглавлена. Екатерина Деготь пишет: «Недавно один немолодой подвыпивший мужчина захотел со мной поболтать. Меня заинтересовало, как он к этому подошел». «Ну, чем торгуете?» — спросил он весело, имея в виду, видимо, как дела. Поскольку дело происходило в вагоне метро, и ничем я вроде в открытую не торговалась, языка чуть не сорвалось с собой. Именно так я мыслю профессию писателя-одиночки, пролетария клавиатуры. Но я вовремя одумалась, сказала от чего-то картинами, чтобы оставаться в рамках своей компетенции. Упоминание ни к селу, ни к городу картин возымело свое действие. Он не обиделся и вышел на следующей станции. Если бы я сказала ничем, он бы разозлился. Дескать, образованность показать хочет. Проще было бы сказать компьютерами или пуховиками, но я побоялась, что он меня поймает на незнании деталей. Хотя, может быть, зря побоялась. Может быть, те, кто торгует пуховиками, и знают-то о них не больше моего. Я даже уверена в этом, поскольку продавщица косметики или всякой там мануфактуры, или вот еще замороженными пельменями, ничего определенного о своем товаре сказать не могут. То же самое относится к работникам сетевых универмагов электроники. Ведь с точки зрения теории маркетинга, не важно, что продавать. Главное, как. Жизнь пошла такая, что среди современного городского населения мало производителей чего бы то ни было, зато огромное количество универсальных менеджеров, дилеров, сейлоров, мы все торгуем понемногу, или, хуже того, руководим. Мы все не знаем что, но уже сумели сориентироваться как. И при всем этом школьное образование до сих пор построено на изучении различных предметов. Какая ошибка. Нет нужды в предметах, не 19-й нынче век. Знать факты вообще больше не надо, потому что, как сказано еще у фон Визина, на то есть извозчики, а теперь еще и GPS. Надо уметь. Школа должна учить нравиться. Психология. Вертеться. Экономика. И не перенапрягаться. Йога. Это стратегии, а не предметы. Это как, а не что. Но как раз этому в школе не учат. А с другой стороны, обидно, что сейчас менеджеров, психологов и йогов много, а вот найти специалиста почему-то конкретному трудно, будь то раннее творчество Сухого Кобылина или «12-перстная кишка». И вот еще, Полина, хотела бы у вас спросить, как по-вашему, что нужно для того, чтобы быть умным?
Ну, вероятно, книжки читать.
Книжки читать, правильно, все мы так думаем. Оказывается, ничего подобного. Есть нужно, кушать.
В таком случае я вообще великая интеллектуалка.
Ну и замечательно. Вот сейчас проверим. Я вам назову предметы самые полезные, а вы уже будете заключать, действительно ли вы интеллектуалка. Итак, самые полезные для интеллекта предметы, это ученые заключили, это клюква, черника, свекла и капуста, шпинат и жирная морская рыба.
Вот в чем дело. Я все это не люблю, поэтому, наверное, как-то не получается.
Да ну что ж так о себе-то. Ну вот, собственно говоря, теперь остается вам исправиться, и перечисленные предметы есть. И не говорить о себе плохо.
Спасибо, это были заметные публикации сегодняшних газет. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15, на волнах Радио Свобода, краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
В республике Коми этим утром возобновляются поиски пропавшего вертолета, на борту которого находились 6 человек. Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации республиканской партии. Российско-польские разногласия вокруг торговли мясом наносят ущерб отношениям Москвы с Евросоюзом. Слушайте новости на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Вчера в Приморье взято под стражу 9 пограничников Находкинской морской бригады, обвиняемых в избиении молодых моряков, один из которых покончил жизнь самоубийством. Дедовщину в российской армии ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с Валентиной Мельниковой, ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Стало ли для вас вот сегодняшние новости из Находки неожиданностью?
К сожалению, за последний месяц у нас уже, я могу сразу вспомнить, 6-й случай самоубийства. И офицеры, и солдаты, и вот теперь матрос погиб. Очень много самоубийств. И в прошлом году, и по официальной статистике, по Минобороновской, даже было очень много. Больше 500 человек, солдат и офицер, в 2006 году покончили жизнь самоубийством в войсках. Это совершенно ненормальная история. Это всегда очень страшно. В этом деле мне странно, где были офицеры-то у нас? Куда смотрели ли у меня командиры?
Один из них, депутат Андрей Головатюк, полковник запаса, член Думского комитета по обороне, полагается на скорые изменения к лучшему.
Процесс передачи пограничных войск ФСБ уже произошел. Но сейчас проходит перевод пограничников полностью на контракт. Поэтому говорить о том, что там нет дедовщины в тех воинских частях, где еще остались призывники, мы не можем, потому что пограничные войска, где проходят военнослужащие по призыву, так же больны, как и вся остальная российская армия. Поэтому были осуждены 9 пограничников за неустановленные взаимоотношения. Повод был, и действительно эти случаи там имели место. Поэтому в пограничных войсках, по крайней мере, это может исчезнуть лишь после того, как служба будет полностью переведена на контракт. К этому и мы идем. Тем более, что у нас уже работают программы. С 2008 года начинается перевод всех сержантов на контракт во всех вооруженных силах. Независимо от будут ли там призывники, либо будут там контрактники. Поэтому, я думаю, нам осталось еще 2-3 года, и мы вообще забудем, что это такое неустановленное взаимоотношение.
Завидую оптимизму товарища депутата. К сожалению, все не так просто, и просто перевод на контракт сержантов ли, солдат ли, матросов ничего не решает, потому что внутри военной системы по-прежнему остается пренебрежение к солдатам, как третьеразрядным людям, использование их как рабов. И по поводу пограничных войск, ведь на самом деле генерал Николаев уже много лет назад предлагал сделать пограничную службу отдельной государственной гражданской службой, и тогда это было актуально. Но не секрет, что и в тех воинских частях постоянной боеготовности, которые якобы контрактниками, якобы укомплектованы, случаи тяжких преступлений тоже достаточно часты, потому что все равно люди не находятся на настоящей службе, и с контрактников, так же, как с призывников, и деньги вымогают, и издеваются над ними публично офицеры. Очень много жалоб. Я сегодня в комитете была вечером буквально 40 минут, и прямо вот подряд пришло несколько факсов. Один я уже знаю, парень пострадал, служил в Хабаровском крае, сам он из Читы, сейчас лежит в госпитале Вишневского. Избитый, сотрясение мозга, били по почкам, и сейчас похоже, что у него отказали почки.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну а теперь пора подвести итоги интерактивной части нашего эфира, которая посвящена возможной отставке Михаила Зурабова. Итак, сообщает нам господин Воробьев: я инвалид 2-й группы, опорник-колясочник, капитан 1-го ранга. Сижу без ног. Как мне быть, задается вопросом слушатель. Почему президент держит его, то есть Зурабова, который все, ну то есть льготы отменил? Менять надо не министра, а строй, считает слушатель Павел. Если поле зеленое, то пословица «гнилую траву с поля вон» будет актуальна. А если все поле гнилое, то тут нужен плуг. Это мнение господина Архипова. Отставка Зурабова ничего не решит, потому что надо уничтожать всю вертикаль власти, созданную президентской командой. Сообщение, к сожалению, не подписано. Зурабов останется, думает Юрий из Саратова. Откуда взять деньги на капитал, если не сократить расходы на льготников? Зурабов всем нужен, это уже мнение Михаила. Для депутатов это лишний шанс показать, насколько они лояльны перед президентом, а для Путина это шанс свалить на кого-нибудь всю свою безмозглость. Вот такое довольно прямое суждение слушателя. 2007 год, год русского языка, господин Зурабов и здесь внес свою лепту, поменял смысл выражения точно как в аптеке. На противоположную отставку его вряд ли поможет, но дальнейшее пребывание на этом посту не поможет точно. Я сомневаюсь, что замена Зурабовых то есть шило на мыло, улучшит социальное положение народа, в том числе и с лекарствами, так считает Лидия из Москвы. Надо в первую очередь сменить курс, плодящий буржуазию, на социальное равенство, при котором все граждане будут жить по принципу от каждого по способности, каждому по его труду. Мне кажется, это сообщение повторилось. Отставка Зурабова не улучшит положение, так как кадровую политику проводит Путин, делая каждый раз странные назначения непрофессионалов. Так думает слушательница Татьяна. Ну, поставят на место Зурабова кого-нибудь из Мебельторга. И что? Кстати, медик на этом посту вовсе не обязателен, тем более, что все зависит от того, сколько денег выделяется на эту программу сообщения от слушательницы Ирины. Лекарства, как и любые другие вещи, должны быть доступны всем. Так думает наш слушатель Тагир. Да, редко единодушие сегодня проявлено аудиторией «Радио Свобода». Не часто такое бывает, но, увы, к большому сожалению, может все получиться так. Есть такое смутное предположение, что, как в той русской немного грубоватой пословице, ему плюй в глаза, а он все божья роса. Огромное спасибо всем, кто принял участие в сегодняшнем общении.
Сейчас в Москве 8:52. Продолжит нашу программу передача нашей нью-йоркской студии.
Одной из главных американских новостей в четверг стало известие о том, что у Элизабет Эдвардс, жены одного из ведущих кандидатов в президенты Джона Эдвардса, рецидив рака груди. Она узнала о своей болезни 2 с лишним года назад. Совсем недавно счастливый Эдвардс заявил, что жене удалось одолеть болезнь. Эта драма, разворачивающаяся на глазах у всей страны, привлекла внимание к заболеванию, которое, как считалось, было почти побеждено с помощью масштабного диагностирования и эффективного лечения. Но этот оптимизм, по-видимому, преувеличен. Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Преувеличенным. В прошлом году более 200 тысяч женщин получили этот первичный диагноз – рак молочной железы. А больше 40 тысяч – умерли в течение года от этого заболевания.
Профессор, но ведь в последнее время и заболеваемость, и смертность от этого вида рака сильно упали.
Да, в 2003 году, по сравнению с предыдущими годами, общая заболеваемость этой формой рака уменьшилась на 7%. Это колоссальная цифра. Рак молочной железы – заболевание многопричинное. Но среди этих причин ведущую роль играет активность женских половых гормонов. И большинство опухолей молочной железы, так называемые гормонзависимые. Поэтому при лечении таких опухолей применяются препараты, которые подавляют активность этих гормонов и способствуют продлению жизни больных и более полноценному лечению.
То есть рак груди можно победить, нейтрализовав гормоны?
Подавление избыточного количества этих гормонов, особенно в определенном возрасте, в период, скажем, менопаузы. И очень существенно предотвращение избытка этих гормонов при гормональной заместительной терапии. Миллионы, десятки миллионов женщин во всем мире находились на лечении вот этими гормонально-заместительными терапевтическими средствами. Но оказалось, что это же лечение увеличивает количество заболеваний раком молочной железы. И на рубеже 2002-2003 года это было отменено, что способствовало тотальному уменьшению количества таких заболеваний.
Профессор, а какой прогноз для людей, оказавшихся, к несчастью, в такой ситуации?
Вы знаете, онкологи на основе, в общем-то, колоссального прогресса в методах диагностики и лечения разных форм рака все чаще употребляют уподобление злокачественного образования диабету. И некоторые формы рака, и вот в частности рак грудной железы, начинают напоминать в этом отношении диабет. В том смысле, что после энергичного хирургического, радиационного и, если надо, химиотерапевтического лечения, такой больной в течение долгих лет, иногда десятилетий, продолжает жить полноценной жизнью, но находясь постоянно под контролем и наблюдением врачей.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одна из самых своеобразных американских рок-групп The Flaming Lips удостоилась редкой чести. Ее легендарный диск «Йошими сражается с розовыми роботами» станет основой нового бродвейского мюзикла. песня из этого диска «Fight Test». The kind you listen to wash your troubles away. She sits all alone with her drink on its way. Posted with her eyes closed, that's left to right, her head sways. Ooh, so beautiful, like a day. Is her vibe, yeah. Wasn't like no one's I've ever seen. So, hey, hi, would you mind? If I take a seat, yeah. So I sat, and as we started to chat, that's when she told me she's from Philadelphia. She grew up on the west side, yeah. A one room apartment in LA where she now resides. Home is Philadelphia, though we just met tonight. Can I be a partner of your life? Favorite color's red. She has two dogs and a goldfish. She says after law school she wants a career before kids. We spoke forever on topics like religion and politics, up until the music stopped, which meant our time was at its end. So as the light ever so slow. As I pulled out her chair so that we could leave, I asked her, was it too soon to ask her, can you spend the night with me? She's from Philadelphia. She grew up on the west side. On the west side. A one room apartment in LA where she now resides.
Это была передача нашей нью-йоркской студии «Сегодня в Америке». Обращаю внимание слушателей на то, что утренний эфир «Радио Свобода» со следующего понедельника будет начинаться с 7 часов по московскому времени. Ну а сегодня для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Эфир «Радио Свобода» продолжит программу «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы с вами прощаемся. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.